«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы», которая сегодня, тему, которую мы сегодня обсуждаем, это «Мессершмитт 109. Судьба самолета и судьба конструктора». Повторю, в рамках вот проекта, в проекте «Судьба человека, судьба машины». И у нас в гостях Дмитрий Хазанов, историк авиации. Мы, кстати говоря, не смогли ответить перед небольшим перерывом на вопрос, где родился Мессершмитт, сейчас уже можно во Франкфурте.
Во Франкфурте.
Да, 26 июня 1898 года, то бишь на момент начала Первой мировой войны, ему было 16 лет. И когда война была в разгаре, он оказался в авиационных частях, о чем я, собственно говоря,
вот
и говорил.
Вот даже кто-то сообщает из наших слушателей. Ну что, переносимся к уже, давайте, во Вторую мировую войну.
Нападем на Польшу.
Может быть, давайте, Дмитрий, вот как сделаем. Прямо с вопроса наших слушателей. К началу Второй мировой войны сколько же было все-таки мессершмиттов?
Ну вот, согласно немецкой исторической справке, 1151. Причем, поскольку мессершмитт быстрее, чем другие конструкторы, развернул свои... Вернее, даже не столько другие. Самолет 109 быстрее начал выпускаться, быстрее осваивался промышленность, о чем я говорил раньше, за счет простоты, там... быстрее осваивался частями, то целый ряд групп тяжелых истребителей, ночных истребителей, первоначально, которые впоследствии планировалось перевооружить двухмоторными самолетами, начали боевые действия или к началу войны оснащались тоже мессершмиттами 109-ми. И так получилось, что более устаревшие модификации С и Д, даже немножко «Б» еще остались в строю, но в основном их вытесняли, заменяли уже «Эмили» БФ-109Е, которые в то время, ну, справедливо считались лучшими самолетами, лучшими боевыми истребителями в мире.
На них уже появилась броня на Е-3, Дмитрий, или еще нет?
Ну, импровизированная броня, там какие-то серии уже выпускались с бронированием, но далеко не все самолеты имели бронирование, зато они имели компактную, очень удобную радиостанцию, и большие достижения были в отработке тактики боевых действий, ну, в частности, по результатам войны в Испании. Здесь немцы очень быстро, не откладывая в долгий ящик, разработали тактические приемы, с которыми, собственно, и вступили в начинающуюся Вторую мировую войну.
Здесь, кстати говоря, вот нам вопрос пришел от Алексея из Тулы, почему МЕ-109 обозначается как БФ-109? Ну, это просто от названия, я так понимаю, самой компании Байерише...
Флюгцойгверке.
Дело в том, что...
И вообще это правильное обозначение, а МЕ-109 неправильное.
Неправильное, да. Пока фирма так называлась, и когда разработка была, то... по этим первым буквам и называется БФ-109, БФ-110. Но потом, когда фирма была переименована в Мессершмитт, да, то уже Мессершмитт 210, Мессершмитт 410, Мессершмитт 262.
Но, да, тем не менее, официально они назывались БФ.
Да, они не только официально, они по всему...
Не, ну, многие называются.
Ну, да. Ну, это уже так.
Байерише Флюгцойгверке на русский переводится баварский авиастроительный завод.
Да.
Собственно говоря, почему Байерише Флюгцойгверке? Да потому что после Первой мировой Мессершмитт, который продолжал перманентно учиться, у него было 3 технических образования, он попал вместе с Хартом на работу именно в Байерише Флюгцойгверке, где быстро и эффективно делал карьеру. Ну и в результате стал руководителем этого концерна. И после войны, когда ему разрешили заниматься авиационной деятельностью, вновь возглавил его. Вернемся в Польшу.
151,
включая Арада 68.
Это 1 сентября 1939 года.
Да, там несколько Арада, но в основном это все-таки все мессершмитты, да.
То есть, что очень важно в данном случае, это унификация моделей. То есть летный парк плюс-минус одинаковый, что упрощает задачи обслуживания, обеспечения боеприпасами, ГСМом, плюс опыт, приобретенный частью летчиков во время Испанской войны, что тоже немаловажно. Когда мессершмитт впервые встретился с польским самолетом?
Да сразу же встретился.
Я знаю, допустим, имя летчика, который сбросил первую бомбу на польскую территорию. И, собственно говоря, 1 сентября ранним утром начал Вторую мировую войну. Это был пилот Штуки, его звали Бруно Дилли. Он должен был разбомбить коммуникационный пост возле одного из мостов, что, собственно говоря, успешно и сделал. Кто одержал первую победу в Польше? История до нас доносит это?
Ну вот, согласно нашему исследованию, 2 сентября командир группы капитан Генсен сбил первый бомбардировщик типа ПЗЛ-23 «Карась».
Хорошее название для самолета.
Да. Были и «Оси», и «Караси». И вот, вот этот момент запечатлен документально.
Дмитрий, как развивалась динамика войны в воздухе в Польше?
Ну, динамика была такая, что силы уже априори были заведомо неравными. И Польша стала хорошим полигоном, потому что немцы имели и качественное, и количественное превосходство. И летчиков успели уже поднатренировать достаточно для начала боевых действий. То есть Германия считала, что время выбрано подходящее. Противник, в общем-то, был по летным показателям хорошо подготовлен, даже психологически. Но вот поляки, но в части техники они, конечно, значительно уступали немцам. И у них существовала модель, что за них заступится западный мир. Значит, им надо недолго продержаться, но, как вы понимаете, ничего подобного не произошло. И через несколько дней превосходство сил стало подавляющим.
Дмитрий, вопрос такой. Давайте мы уже, так сказать, будем брать Вторую мировую войну глобально, на всем протяжении. Ну, собственно, основной вопрос, который многих наших слушателей интересует, который тех, во всяком случае, из них, которые прислали вопросы еще до эфира на сайт, это, конечно, сравнительные характеристики. Вот пенсионер из Нижнего Новгорода, Толмач, пишет нам: сравните, пожалуйста, основные характеристики МЕ-109, вот тут так называют, да, 109, с характеристиками самолетов того же класса СССР, США и Англии.
Кстати, а на какой период?
На начало войны.
Наверное, на начало войны. Кстати говоря, вот были, есть такая страница вроде нашей истории, что перед началом как раз войны были проведены такие сравнительные испытания новых советских истребителей, сравнительные с мессершмиттами, там, спитфайрами и так далее. И,
со спитфайрами вряд ли.
Ну, тем не менее, вот в случае вроде проводили. И вроде эти испытания показали, что наши там Яки, Лаги, Миги не хуже. Но оказалось потом, что это были опытные образцы. Как только началось серийное производство, тут все те преимущества, которые вроде бы были при этих испытаниях, они исчезли.
Ну,
к вашему ответу.
Да, но я вот что хочу сказать, что у нас была возможность не только потрогать, пощупать, но и испытать. Как вы знаете, были периоды очень хороших отношений между Советским Союзом и Германией, заключение пакта, сначала о ненападении, потом поездки советских торгово-промышленных делегаций в Германию, закупки, наконец самолеты привезли, доставили, собрали. Все, мы имеем возможность посмотреть, чем обогнать. Сначала обсуждался вопрос о Тале. Это техника, которая действительно стоит на вооружении Германии. Дискуссии, обсуждения. Наконец разобрались. Да, действительно, это то. Среди тех, которых мы купили, было 5 мессершмиттов 109. Собирали. Прошли испытания подробные в НИЭС, в НИИ ВВС. Были, многие летчики имели возможность на них полетать. Были составлены отчеты. И были проведены сравнительные испытания. И вот этот самолет получил положительную и высокую оценку.
Мессершмитт.
Да, и на него ориентировались новые советские самолеты, производство которых у нас только разворачивалось, поняв, что мы отстаем, и что немцы за время войны в Испании сделали очень большой качественный рывок по сравнению с первыми мессершмиттами, которые мы там имели возможность наблюдать, что это, в общем-то, другая машина с новыми возможностями. И вот здесь действительно можно говорить о очень высокой вертикальной скорости, которая стала возможным развить благодаря высокой энерговооруженности. В общем-то, многие преимущества машины, качество машины как бы заиграли новыми красками. Ну, это оценили. И начали с ним сравнивать опытные машины, которые создавались в это время у нас. Те, которые
а что-нибудь копировали с немецких машин на наши машины?
Технология другая была.
Да, потому что здесь вот спрашивает Александр, менеджер из Москвы, как и все страны участники войны, СССР изучал трофеи. Ну, не только трофеи, но просто закупал самолет, как известно, да? Удалось ли что-то скопировать и применить на своих истребителей? Автоматизация работы двигателя, шаг винта, заслонки радиаторов, аварийный сброс фонаря кабины, прицел, устройство слепой посадки и так далее.
Да, но не так быстро. Значит, во-первых, была поставлена задача сделать унифицированную кабину истребителя. Задача-то задача, но, к сожалению, конструкторы очень долго делали кто во что гораст. И только где-то в 43-м году, вот как раз по инициативе упомянутого мной Александра Сергеевича Яковлева, была проведена работа, которая так называлась «Унифицированная кабина истребителей». И хотя и потом были отклонения, но все-таки во второй половине войны эту проблему отчасти удалось решить, и летчик, пересаживаясь с самолета на самолет, уже не чувствовал себя так неуютно, оказавшись в этой кабине. Аварийный сброс фонаря тоже, значит, делать-то его делали, но работали они не слишком надежно, он не сбрасывался.
Кабину не закрывали.
Не закрывали.
Минус 45 км в час.
Я хочу сказать слушателям, что ведь как работал мессершмитт? С открытой кабиной самолет вообще не мог летать. И можно было ее открыть, только выключив двигатель. Если вы сбрасываете фонарь, то вам остается один путь — покинуть самолет с парашютом. У нас ничего подобного не было.
Да, ну и потом как бы открывание кабины у мессершмитта и аварийный сброс были устроены по-другому, нежели у советских самолетов. У нас и у англичан была такая слайдинговая система. То есть фонарь должен был съехать. Дергаешь за шарик, фонарь отъезжает. У мессершмитта фонарь отбрасывался вбок, вправо. А при аварийном сбросе отстреливалось и заднее стекло с антенной, что позволяло летчику без особых опасений за свою спину вылезти из кабины. Ну, там был ряд еще технических моментов. Но я хочу сказать о другом. Если на мессершмитт серии Е поставили новейший двигатель Daimler-Benz 600-й серии, то чем располагала наша промышленность, занимавшаяся разработкой новых истребителей? АМ-35 – это двигатель BMW. Не помните номер?
Мне АМ-35 это новаторский двигатель Микулина 34-й, который дорабатывался за счет более высотности,
вот
более мощности.
Мне инженер, который работал в Перми на моторостроительном заводе, прислал свою книгу, где написал, какой двигатель откуда вырос. Вот в частности, АМ-34, 35, 38 это BMW, которым немцы не воспользовались из-за избыточного веса. Соответственно, ВК-105-107 это испано-сюиза.
Испано-сюиза, здесь согласен.
Да, значит, М-62 Райт-Циклон.
Да.
Вот я хотел спросить, фамилия этого человека Августиновича, у него вышла, я так понимаю, за свой счет книга «Война. Развилки и зигзаги». Достаточно любопытная. Вот. H-82 это тоже двигатель, построенный на каком-то западном, я полагаю, американском прототипе. О чем это говорит? У нас после революции была вечная проблема. Нам нужно где-то было доставать технологии, любые, и в частности моторные. Почему французы нам продали испано-сюизу 1936 года? Не из великой любви к Советскому Союзу. Они просто понимали, что это тупиковый мотор, что, собственно говоря, вся возня на протяжении всех лет войны и показала. То есть из нее выжимали соки, как из жигулевского мотора, от копейки до 1600. Вот.
Но М-100 еще вполне был готов к модернизации. Это еще не тот этап его, когда он уже был...
Нет, в 41-м, да. А ВК-107 – это смерть коровам. Вот. А М-35 у Микояна отняли. Ну, это отдельная история. И, соответственно, как бы H-82 еще не было. То есть энерговооруженность наших самолетов изначально в 41-м уступала 109-му Е. Я так понимаю.
С какого момента все-таки наша авиатехника смогла уже на равных сопротивляться БФ-109?
Значит, я вот здесь что хочу сказать, что наши испытатели сравнивали опытные советские образцы, которые были и легче, и более динамически, конечно, сделаны с серийным, уже потрепанным Мессершмиттом, и, в общем-то, получили хорошие результаты. Когда речь шла о большой серии, как это часто бывает, самолеты были тяжелее, и отделка страдала, поэтому первые результаты сравнения, они были, в общем-то, очень обнадеживающие.
Да, в нашу пользу.
В нашу пользу, да.
Но тут еще
но
один...
Но 41-й год, лето 41-го года, и там, в общем-то, никакого особого сопротивления Мессершмитта в воздухе, как я понимаю, вы оказать не могли.
Но...
Это в силу вообще общей ситуации?
В силу общей ситуации.
Или техническое отставание наших самолетов?
Ну, это отдельная тема. Значит, Мессершмитт 109Е к моменту нападения на Советский Союз уже уступил и в количественном отношении, и в качественном другой модели F, Фридрих. Они уже были совсем не самыми массовыми, не так уж много эскадр было. И они в целом, вот по, так сказать, объективным оценкам, не имели преимущества перед попавшими на фронт Як-1, Лак-3, Миг-3. Другое дело, что советские самолеты, которые вот серийные начали выпускаться, имели очень много так называемых детских дефектов, очень много неустраненных еще конструктивных и производственных недостатков. Это все надо было сделать. А по летным данным они были вполне конкурентоспособны.
Ну, качество где-то 43-го года более-менее повысилось.
Ну, я говорю, что там были волны определенные, когда тот или иной противник запускал в серию очередную машину. Но можно говорить о том, что наша авиация, вот если речь идет о истребительной авиации, с появлением самолета Лавочкина Ла-5ФН, потом появление истребителей Яковлева, Як-9, вот в легком варианте. Ну и тем более впоследствии, когда на фронт стали поступать Ла-7, Як-3, Як-9У, при том, что они там не всегда надежно работали, двигатели, но тем не менее. Ну, в той войне на малых и средних высотах мы вполне могли соперничать с Мессершмиттом.
Тут надо еще сказать несколько слов относительно такого понятия, как филдинг, как говорят американцы, или фельдзуг, как говорят немцы. Вот сделали хороший самолет, условно говоря. На выставке, на авиационном шоу, ну, просто лучше не придумаешь. А как только он попал в поле и началась ежедневная такая рутинная эксплуатация, сколько часов свечи у Мига третьего работали? 3 часа?
Ну, в начале, да, 3, потом 15-20 часов. Вот такие цифры встречаются.
Да, но представьте себе, что такое 3 часа работы свечей. Это максимум 2 вылета в день получается. С такими эксплуатационными характеристиками много не налетаешь. И просто если...
много не навоюешь.
И много не навоюешь. Это не потому, что самолет был плохой или конструкторы дураки, а потому что вот как было, так было. Ну, другого не было, понимаете? Вот. С точки зрения эксплуатации, Мессершмитт был... Мессершмитт. Простой, как сказал Дмитрий, надежный в обслуживании машиной. Про ручку дружбы.
Про ручку дружбы здесь есть вопрос, кстати говоря.
Да.
Что у нас только были автостартеры, а на Мессершмитте была ручка дружбы для того, чтобы...
В капоте.
Я говорю, что очень много очень полезных усовершенствований, которые постепенно мы тоже использовали, принимали на вооружение, пытались каким-то образом, значит, сделать свои самолеты более надежными. надежными, простыми в обслуживании и, в общем-то, преуспели в этом.
Вот вопрос Олега Синельчикова, менеджера из Москвы. Мне, пишет Олег, как-то попалось высказывание немецкого аса Баркхорна. Так вот, на вопрос, какой истребитель минувшей войны лучший, он ответил так: для боя на больших высотах Мустанг П-51, а для боя на малых высотах Як-9. Почему Баркхорн не выбрал БФ-109?
Дело в том, что ему очень нравилась хорошая управляемость и маневренность. Ведь мы с вами говорим о самых первых модификациях Мессершмитта, когда они действительно были очень легкие, подвижные, маневренные. В процессе развития Мессершмитт развивался очень долгое время, и когда они ставили все более тяжелые вооружения, бронирование, более мощные двигатели, стараясь улучшить те или иные характеристики, прежде всего максимальную скорость, самолет одновременно и терял, приобретая вес, он терял в маневренности управляемости. И когда Баркхорн летал на Мессершмитте Г, да еще с подвесными пушками, то понятно, что этот самолет был совсем не такой легкий в управлении, маневренный. А Як-9, особенно вот без всяких там дополнительных баков, вполне ему нравился именно за счет своей маневренности. Немецкие асы, они очень любили облетывать трофейную технику и составлять свои отчеты, замечания. Они хотели чувствовать, чем живет и как себя чувствует их противник. Да. Да.
Вы знаете, у нас осталось совсем уже несколько минут. Я бы хотел все-таки затронуть еще тему Мессершмитт после войны. Здесь, во-первых, нас спрашивали по поводу...
Виталий, я бы не стал завершать эту программу сегодня, потому что послевоенные история — это отдельная история. Середина и конец войны в судьбе Мессершмитта — это тоже чрезвычайно интересно. Если есть вопросы, давай ответим.
Ну,
просто.
Давайте на какие-то вопросы.
Я не возражаю.
Ответим, да. Так, сколько было Мессершмитту к началу и к концу, это мы вроде спрашивали, да? Во время войны немецкий мобилизатор к нам в плен. Ну, опять, это все те же вопросы, использовали, так сказать, трофейные самолеты, да, для усовершенствования собственных наших советских.
Я бы сказал еще два слова относительно Мессершмитта и наших самолетов. Это к вопросу о скороподъемности. Чем обеспечивалась скороподъемность у Мессершмитта? Говоря примитивным языком, у Мессершмитта слева на двигателе стояла газовая турбина. Сродни тому, что ставятся на современные турбированные машины. То есть крыльчатка крутится выхлопными газами, внутрь двигателя попадается компрессированный воздух. Это вот простая надежная система. Потом у Мессершмитта был непосредственный впрыск, если меня память не изменяет. Да, Дмитрий?
Ну, был впрыск.
Да, был. Просто слушатели спрашивают.
Здесь вот еще
всяких смесей, водометановых, закиси азота, да.
Вот.
Разные способы форсирования машины.
Еще один вопрос.
Подожди, пока ты смотришь, я закончу с нашими. Значит, на испано-сюизе, то есть на ВК-105, стоял двухступенчатый механический нагнетатель, который изначально от французов нам достался не самого лучшего свойства. И с ним боролись на протяжении всей войны, чтобы он нормально работал. Вот. Нормальная система нагнетания появилась только на H-82FN, вот, которая обеспечивала на малых и средних высотах достаточно шустрое маневрирование Лавочкину Ла-5FN и потом Ла-7. Вот. До этого у нас, конечно, в вертикальном маневре по сравнению с Мессершмиттом 109F тем же самым были достаточно серьезные проблемы. А у Мессершмитта, у самого, у конструктора, нарастали проблемы, собственно говоря, у себя дома. Но об этом мы расскажем в следующей программе.
Ну, может быть, еще успеете на один вопрос, Дмитрий, ответить. Здесь вот Антон Фифилов, преподаватель психологии из Ижевска, спрашивает, почему Мессершмитту не удалось в ходе войны сделать адекватную замену как 109-му, так и 110-му?
Не дали.
Были 209-й, 210-й, даже 410-й.
Потому что в годы войны ломать конвейер, запускать серию, это всегда связано с очень большим падением общего объема производства. Пойти на это в годы войны немцы не могли. Никто не мог этого позволить, когда требовалось все больше и больше самолетов на разных фронтах, количество фронтов тоже возрастало, и это совершенно очевидно, что сделать это было физически просто невозможно.
Еще один вопрос, а вот судьба реактивного Мессершмитта 262?
Ну что ж, хорошая судьба, очень новаторский, интересный самолет, я думаю, что достоин отдельной передачи.
Вот так. Да.
Я хочу сказать вот буквально два слова, что вот книжка, которая очень понравилась ведущим, «Мессершмитт БФ-109», она написана совместно с автором Александром Николаевичем Медведем, с которым мы сделали, в общем, много уже работ, и в частности вот эту.
Книжка очень хорошая, красивая, и очень ее вам советую. Как и, кстати говоря, новую книжку.
Новую Опять книгу, же, Дмитрия Хазанова.
Хазанова.
1941 год. Спасибо за добрые слова.
Спасибо.
Спасибо. До встречи через неделю. Значит, еще раз повторяю, если ничто не помешает, вот это будет у нас такой ответ на ваши вопросы с Еленой Сияновой. Ну, а Дмитрий Захаров вот задумывает еще и вторую передачу.
Да, я надеюсь, что Дмитрий Хазанов придет, и мы продолжим.
Спасибо, приду.
До встречи через неделю.
До свидания.
До свидания.
Цена победы.